Как я говорил уже в начале, у нас сегодня первый день после 7 дней праздника опресноков, и мы вчера отпраздновали благодарение Всевышнему 7-й день. И этот шаббат, он получается 8-м сразу после окончания праздника Песах. И когда мы слышим цифру 8, у нас сразу автоматом срабатывает новый мир, новое небо, новая земля. Ну, так оно и будет, только после осенних праздников, когда уже весь урожай созреет. А вот сейчас как раз начинается наш путь, как мы смотрим по Писаниям, путь ко встрече со Всевышним, который Он назначил в своих праздниках, время нашего свидетельства, в праздник Шавуот. И сегодня у нас уже осталось 43 дня счета Омера, когда мы придем к нему со свидетельством нового хлебного урожая, начатки, первинки, которые у нас прорастут. И когда я смотрю на Писание, я думаю, полезно нам будет посмотреть в Торе. Тора – это ведь учение, которое дано Всевышним для научения его народа. И если так смотришь, то тогда все события, которые происходят в Писаниях с его народом на пути в обетованную землю, это не просто описание каких-то исторических событий, а это учение, которое должно нас учить. И в таком контексте, если смотришь на то, что происходит с народом на его пути в обетованную землю, тогда уже к этому относишься по-другому. Тогда уже понимаешь, что ты должен быть готов к тому, что и тебе надо будет через все это проходить. И вот будет полезно, если мы посмотрим сейчас на все то, через что проходил народ. Вот вчера мы говорили о главном духовном свидетельстве 7-го дня праздника Песах. И мы читали из чисел 14 главы, там, где Всевышний окончательно выносит приговор этому народу, который отказался входить в обетованную землю. И там Всевышний говорит такие слова: вы уже 10 раз меня искушали. И вот я вчера вечером сидел, вечером уже помолился счетом Омера и собирался спать, а сна не было. И я как бы остался в молитвенном состоянии. Говорю: Всевышний, о чем ты хочешь говорить своему народу вот в этот шаббат? Тем более, что у нас нет недельной главы, как бы тема свободная, можно говорить о чем угодно. И вот в духе я получил, вот эти 10 раз надо рассмотреть, которые меня искушали. То есть, это же не случайное событие, это проявление человеческой природы, и хорошо будет нам понимать, что, когда и где проявляется, и быть приготовленными к тому, чтобы, если, не дай Бог, это будет где-то вылезать, чтобы сразу знать, как реагировать и молиться. Мудрость разумного, знание пути своего. Поэтому посмотрим сегодня на наш путь. По сути, мы посмотрим на первые 2 года странствования народа в пустыне, поскольку вот эти 10 раз, через которые искушал народ Всевышнего, они как раз вот в первые 2 года. И когда я вот смотрел на все это, я увидел, вы знаете, проблема у народа возникала в 2 ситуациях. В 2 случаях. Первый раз, первый момент, это когда Моше нет с народом. То есть, и это для нас как бы сразу урок. То есть, если мы без Торы остаемся, то у нас уже сразу возникают проблемы. Тогда появляется золотой телец. И второй момент, когда вылезают вот эти все неприятные вещи, это когда народ трогается в путь. Когда праздники, когда народ стоит на месте, вот когда скинию ставили, собирали во 2-й год, первый день 1-го месяца, слава Всевышнего сошла на скинию, и они отпраздновали праздник Песах. Как бы все время не было этих проблем, о которых читали до этого и о которых мы читаем потом. То есть, как народ начал двигаться, как пришли какие-то неудобства в жизнь, все, начинается ропот, недовольство. Ну, и мы об этом посмотрим. Ну, прежде я прочитаю 2 места Писания из Нового Завета, чтобы вы понимали, что Новый Завет, он все тот же, все тот же. Первый Завет только записывается на сердцах наших. И путь тот же, нет другого пути. Давайте откроем Луку, 22 главу, с 31 стиха прочитаем. Мы тоже вот праздники были, мы все были погружены в Слово, все были едины, все наполнены опресноками, и все здорово. Не было времени и места для каких-то отклонений или ропотов. Ну вот сейчас начинается время нашего странствования, праздники закончились, и хорошо быть приготовленным к тому, через что нам нужно будет проходить. Значит, Лука, 22 глава, с 31 стиха. «И сказал Господин, Шимон, Шимон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». В какой момент эти слова Иешуа говорит Петру, Шимону? Нет, вот эти слова сейчас, в какой момент он говорит Петру? Тайная вечеря, правильно? Это уже тайная вечеря, вот сейчас все начнется. И он говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, то есть пройдет время, обратившись, то есть раскаявшись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господин, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал ему, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. Так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. То есть, Иешуа говорит своим ученикам, что пока я был с вами, вы ни в чем не нуждались, у вас все было. Вот сейчас то, что о мне, приходит к концу, и у вас впереди длинный путь странствования. И сеять вас будет, просеивать вас будет, как пшеницу, и благодарение Всевышнему за нашего первосвященника, который молится за нас, чтобы мы, даже если и упали, но не потеряли веру, чтобы не оскудела вера наша. И еще одно место, это 1 Петра, 5 глава, 6 стиха прочитаю. То есть эти места говорят о том, что когда мы трогаемся в путь, а у нас впереди полгода пути к празднику Суккот, когда мы должны принести весь урожай этого года, явить Всевышнему эти плоды Духа, эту новую природу, которую мы обрели на этом пути, как свидетельство того, что мы не зря прожили этот год. И когда мы смотрим Писание, сейчас мы смотрим Писание Нового Завета, мы видим, что этот путь непростой и совсем не гладкий. Значит, 1 Петра, 5 глава, 6 стиха буду читать. «Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Ну, поскольку мы знаем, что в этом мире ничего случайно не происходит, то мы должны понимать, что князь этого мира, он ничего сам по себе делать не может. Что вот за всем этим просеиванием нас, за всеми этими кратковременными страданиями, о которых мы читаем у Петра, и происходит этот процесс совершения нас, утверждения нас, укрепления, делания нас непоколебимыми. То есть, утверждение нас в новой природе, в истине, которая в Машиахе Иешуа. Ну вот, давайте начнем с 14 главы книги чисел. Ну, вы знаете всю эту историю, чтобы много не занимать времени. Во второй год странствований, после того уже, как была поставлена скиния, после того, как был отпразднован праздник Песах и Песах Шини, второй Песах был отпразднован, 20 числа 2 месяца 2 года народ отправился в путь. И направление, в котором они двинулись, обетованная земля. И мы посмотрим, что там во втором году происходило в контексте этих 10 искушений Всевышнего. Ну вот приходит этот кульминационный момент, когда, казалось бы, вот он, Кадес, вот она уже Иудея, святая земля. Заходи. Народ останавливается, говорит, давайте пошлем разведчиков. Разведчики пошли, осмотрели эту землю. Ну, прочитаю немножко. Это 13 глава с 1 стиха. После сего народ двинулся из Асеров и остановился в пустыне Фаран и сказал Адонай Моше, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцовых, пошлите главных из них. И послал их Моше из пустыни Фаран по повелению Адоная, и все они мужи главные у сынов Израилю. Ну, в книге Дворим Моше рассказывает, как это было. Подошел народ к Моше, говорит, давай пошлем. Моше понравилась эта мысль, он говорит, хорошо, пошлем. 27 стих там же, это уже конец 13 главы, мы читаем, и пошли, и пришли. То есть, как пошли, так и пришли к Моше и Аарону. И ко всему обществу сынов Израилю в пустыню Паран, в Кадес. И принесли им всему обществу ответы, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитеи, Иусеи, Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моше, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». То есть, земля хорошая, и плоды прекрасные, но народ там сильный. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилева, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Мы разбирали это местописание, очень нужное для нас место, чтобы поразмышлять, какими глазами мы смотрим на себя сегодня и сейчас. Ощущаете вы в себе то звание и избрание, в которое вы призваны? Ощущаете ли вы детьми Всевышнего, сыновьями Всевышнего? Когда вы общаетесь с людьми, которые вокруг вас, вы ощущаете вот эту ответственность того, что доверено вам являть славу своего Отца, Его святость, Его чистоту перед людьми, которые вокруг вас. Вот вопрос. Как вы на себя смотрите? Ну вот они пришли, распускали худую молву, и потом в 14 главе 6 стиха написано: «И Егоша бен Нун, и Халев сын Ефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Адонай милостив к нам, то уведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Адоная не восставайте и не бойтесь народа земли сей». Понимаете, вот земля, в которую ведет нас Всевышний, святая земля, это территория Его Царства, территория, на которой работают законы Его Царства. И когда мы смотрим на эту землю и на те законы, которые там работают, помните, на входе в обетованную землю поставили этот камень и написали на нем весь закон явственно. Егоша бен Нун написал, чтобы всякий входящий знал закон этой земли. Так вот, часто бывает так, что Всевышний нам начинает говорить нашу проблему, нашу тесноту, и мы, когда на это смотрим и взвешиваем то, что мы имеем сейчас, и то, что Всевышний говорит, что это тебе не нужно, мы как бы в раздумии, готовы ли мы отказаться от этого, чтобы принять то, что Всевышний хочет дать. И вот эти вот раздумия, как бы посылание разведчиков, там, это тяжело для меня, да я еще не готов, и вот эти все размышления, как бы нежелание отказаться от своего, чтобы принять то, что Всевышний говорит, вот это вот и есть вот это состояние на входе в обетованную землю, когда вот этим своим отношением к тому, что Всевышний тебе дает, он ведь дает самое лучшее для тебя. Это сейчас тебе кажется, что это, ну, как бы не совмещается, что ли, с твоими желаниями, с твоими хотениями. Но потом ты увидишь, что это и действительно было самое лучшее для тебя, если ты все-таки пойдешь в эту землю и завоюешь ее. Ну вот, Егоша бен Нун и Халев говорят, что против Адоная не восставайте, не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Адонай. Вот это важный момент, чтобы во всяком твоем действовании ты ощущал его присутствие в себе, что он идет с тобой, он идет впереди тебя. Он с самого начала сказал, что я пойду впереди вас и всех врагов ваших положу под ноги ваши. Только вы будьте послушны мне. С нами Адонай, а у них нет больше защиты. Не бойтесь их. И сказало все общество: побить их камнями. То есть тех, которые говорили, что надо входить, их надо побить камнями. Но слава Адоная явилась в скинии собрания всем сынам Израилю. И сказал Адонай Моше: «Доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее». Но Моше сказал Адонаю: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Адонай, находишься среди народа сего, что ты, Адонай, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столбе облачном и ночью в столбе огненном. Если ты истребишь народ сей как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Адонай не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Адоная, как ты сказал, говоря: Адонай долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта и доселе. И сказал Адонай Моше: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Адоная полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее, но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Ну и там дальше описывается о том, как Всевышний поразил этих разведчиков, которые распускали худую молву. А народу сказал, что вот по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. А эти, 37 стих, распускавшие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Адонаем. Только Егошев бен Нун и Халев, сын Ефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Моше передал народу эти слова, народ сильно опечалился. Вот печальный итог странствования народа, вышедшего из Египта, того народа, о котором мы вчера читали, радовался, танцевал перед Всевышним, видел своими глазами гибель врагов, египтян, которые хотели их поработить, погубить. Что же произошло за эти 2 года? Почему же вот такой суровый приговор? Не вошли в покой Всевышнего. И вчера мы говорили, насколько важно закончить странствование так же хорошо, как и начинали. Значит, посмотрим на эти 10 раз, в которые сыны Израиля искушали Всевышнего. Вот у Раши, читая комментарии, я прочитал такую простую формулу. Раши говорит, искушали 10 раз. 2 раза у моря, 2 раза с манном, 2 раза с перепелами, 2 раза у вод, 1 раз золотой телец и 1 раз разведчики. Всего 10. Ну, я попробовал по писаниям разложить, посмотреть, где и что, и как это было. Первый раз ропот сынов Израиля был еще до перехода через Красное море. Это исход 14 глава. С 10 стиха написано, фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Адонаю. И сказал Моше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот это вот первый важный момент, на который надо обратить внимание. Сегодня нам, сейчас, что для нас лучше? Оставаться в египетском рабстве, погибать в суете, или же согласиться с тем, что умереть для себя в пустыне, чтобы жить для Всевышнего? Конечно, умереть в пустыне, а умирать никто не хотел. Но решение надо было принять народу вот уже там. А они, видите, как все время вспоминают этот Египет, это мясо, эту рыбу, эти дыни, огурцы, чеснок. Все то, что нашей душе человеческой вкусно, приятно, удобно, комфортно, и с этим не хочется расставаться. Расставаться ради того, чтобы впоследствии приобрести гораздо больше друзей, гораздо больше домов, а самое главное, силу Всевышнего, славу Всевышнего, радость Всевышнего, что вместе и есть суть свобода от всякого рабства. Ну, мы знаем, народ перешел через Красное море, радость, веселье. И Раши говорит, что там еще был один грех. Он говорит, 2 раза у моря искушали. И как бы в писаниях этого нет, в традиции это есть. Речь идет о том, что они не хотели уходить от того, были очень увлечены сбором вот этих драгоценностей, все, что осталось египтян, что море выбросило на берег, и они как бы очень увлеклись этим и не хотели двигаться, тоже роптали. Но в писаниях мы этого не встречаем. А следующее, что мы видим в 14 главе книги Шмот, народ начинает двигаться в сторону горы Хариф, на встречу со Всевышним. И вот это у нас 15 глава Шмот. Я хотел прочитать с 22 стиха. В 21-м воспела Мирьям пред ними, прославила Всевышнего. 22 стих. И повел Моше израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Значит, 3 дня пути. Много это или мало? Там дальше мы будем читать, что народ все время двигался по свидетельству облака. Когда облако начинало двигаться, тогда и народ за облаком начинал двигаться. Когда облако стояло, там хоть несколько дней стояло, народ никуда не двигался. И вот 3 дня пути. Вот эти 3 дня пути, они во 2-м году тоже будут присутствовать. И я спрашиваю, 3 дня это много или мало? Почему вдруг вот в эти 3 дня, хотя даже видимое присутствие Всевышнего есть, народ начинает проявлять такое недовольство? Воды нет. Конечно, к тому времени еще книга Дворим не была написана. И вот та мудрость, которой Моше делится с народом, с тем народом, который родился, вырос в пустыне, которому предстоит войти в обетованную землю, вот с ними Моше уже делится. Но у нас-то есть уже книга Дворим, и мы тоже идем этим путем. И когда 3 дня нет воды, мы уже должны понимать, а что же на самом деле происходит. Иногда так бывает, что человек начинает думать, что Всевышний охладел ко мне, забыл меня, ну и так далее. Так вот, 8 глава книги Дворим, она разъясняет духовно вот такие ситуации, в которые мы, попадая, уже имеем ясное понимание того, что происходит и чего Адонай хочет от нас вот именно в это время, когда нет воды, когда нет еды, когда что-то не так складывается, и как мы на все это будем смотреть, как мы на все это будем реагировать, что мы будем предпринимать. В книге Дворим, 8 глава, с 1 стиха написано: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». Я еще раз повторю, это Моше уже говорит этому поколению, которое выросло в пустыне и стоит уже на входе в обетованную землю спустя 40 лет странствования. «Дабы вы были живы, размножились и пошли, и завладели землею, которую, с клятвою, обещал Адонай отцам вашим». И вот 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне, вот уже 40 лет». Смотрите суть этого пути. Этот путь мог быть совсем коротким, но он затянулся на 40 лет. И мы только что вначале говорили, почему? Потому что отказались входить в обетованную землю. То есть, всякий раз, когда Всевышний нам что-то говорит, где наша свобода, куда нам надо идти, а мы это игнорируем, мы тем самым затягиваем свой путь, свое пребывание в пустыне, эти скорби, страдания, и тем самым продлеваем вот это время странствования своего. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Вот оно, оказывается, все это для чего? 3 дня нет воды. Для чего? Чтобы показать, что в сердце твоем. На собрание приходят все чистенькие, гладенькие, радостные, все хорошо, Барух Ашем. Только вышел отсюда, пришел домой, ну и вот нет воды. И сразу становится видным, что в твоем сердце. Но мы уже не первый год движемся этим путем. Мы, в общем-то, как бы в духе чувствуем, правда, не всегда еще реагируем как следует. Но, в принципе, если сесть и подумать, зная то, что ничего в нашей жизни случайно не происходит, зная то, что Всевышний наши сердца знает, и все мысли наши, и все желания и побуждения наши, все знает, и вся проблема в том, чтобы нам это увидеть. чтобы нам это увидеть. Вот ради чего все это. И, в общем-то, это хорошо. Потому что, когда мы увидим, что в нашем сердце, тогда нам остается решить, что мы с этим будем делать. Что мы с этим будем делать. Или же мы останемся с этим, потому что это нам очень родное и близкое. Или же мы скажем, да, Всевышний, я, в общем-то, чувствовал, что что-то есть такое, но вот помоги мне разобраться с этим сразу, не затягивая, даже не размышляя об этом. Вот один раз взял, отрезал, и все, и забыл. Значит, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек. Мы об этом уже говорили, я не буду очень сильно на этом останавливаться. Принцип очень простой. То есть, вот все испытания, которых мы сейчас читаем, а их мы уже говорили 10 раз, когда искушал народ Всевышнего в пустыне за первые 2 года странствования, и в итоге они не вошли в обетованную землю, не вошли в его покой, не научились его путям. То есть, это, можно сказать, самая печальная история в жизни тех, которые вышли из Египта с надеждой прийти в обетованную землю и остались в пустыне. Значит, 3 дня пути мы остановились на втором испытании. Исход 15 глава. Пришли в меру и не могли пить воды в мере. Мера – горечь, ибо вода была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить? Моше возопил к Адонаю, и Адонай показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Всевышний дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться голосом Адоная Всесильного твоего и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать его уставы, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Адонай, целитель твой. Что же произошло там в Мере? Хочется пить, вода горькая. По сути, речь идет о состоянии нашего духа вот в начале выхода из Египта. Обиды, страхи, недовольство, претензии. И от этого вот эта вода внутри нас, она горькая. И чтобы сделать ее сладкой, туда надо Тору положить. Тогда и на все, что в твоей жизни происходит, ты начнешь смотреть совсем другими глазами. И приходит такой момент в твоей жизни, когда ты уже начинаешь видеть себя истинного и начинаешь любить себя. И это все связано с любовью ко Всевышнему, потому что видишь себя ветхого, и сколько тебе прощено, понимаешь, я больше туда не хочу. Я не хочу вот в эту атмосферу, в эту горечь, в это постоянное раздражение, недовольство. Я хочу быть наполненным Его благодатью, Его добротой, Его милосердием. И это все приходит в жизнь человека, когда он растворяет в себе Тору, когда он дает место этому слову в своем сердце, это слово обрезает его сердце и прорастает в нем и становится его новой природой. И человек, это уже вкусив, он держится за это, он не хочет от этого отказываться. И здесь вот есть обетование. Всевышний говорит, я целитель твой. И всего лишь нужно внимать его заповедям, соблюдать все уставы его, делать угодное пред очами его. Это очень хорошее основание для молитвы, если вдруг приходит какая-то болезнь. Просто посмотреть на свои пути и, если что-то неправильно, раскаяться со Всевышним, исправить свои пути, свои дела, свои мысли и просить Всевышнего, чтобы он исцелил тебя. Значит, это у нас второе искушение Всевышнего, называется мера. Дальше, 16 глава книги Шмот, с 1 стиха. «Двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца, по выходе из земли египетской». Слушайте, 15-й день второго месяца – это как раз второй Песах. Второй Песах для тех, которые не участвовали в первом по причине нечистоты. Песах там по сокращенной программе всю ночь, 14 вечером, 15-го. И народ начинает роптать на Моше и Аарона. И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». Опять желание по Египту. Всевышний это слышит, говорит, 4 стих, 16 глава, «И сказал Адонай Моше: вот я дожди вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, и сколько собирают в прочие дни». Значит, народ ропчет, вспоминает эту еду в Египте, а Всевышний говорит им о том, что он даст ман, и этот ман связывает с заповедью о субботе. То есть, народ, собирая этот ман, должен проявить послушание в заповеди субботе и в седьмой день не выходить. Ну, мы видим, что, значит, кроме мана, еще здесь у нас дальше в тексте 4 стиха написано: «И сказал Адонай Моше: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит собирать ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему». Видите, ман, чтобы испытать, будет ли испытать по закону моему или нет. В шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. И в 11 стихе дальше написано: «И сказал Адонай Моше, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Адонай Всесильный ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней, на земле. И увидели сыны Израилевы, говорили друг другу: что это? Мангу. Ибо не знали, что это. И Моше сказал им: это хлеб, который Адонай дал вам в пищу. Вот что повелел Адонай: собирайте его каждый постольку, сколько съесть, по омеру на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилю, и собрали кто много, кто мало, и мерили омером. У того, кто собрал много, не было лишнего, у того, кто мало, не было недостатка, каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал Моше: никто не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и восмердело, и разгневался на них Моше. Смотрите, на них Моше разгневался, да? А дальше читаем: собирали его рано поутру, каждый сколько кому съесть. В шестой день собрали хлеба вдвое, по два омера на каждого, и пришли все начальники общества, донесли Моше, и он сказал: вот что сказал Адонай: завтра покой, святая суббота Адоная. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите, сберегите до утра. И отложили туда утра, как повелел Моше, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моше: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Адоная, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. И 27 стих. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Адонай Моше: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? То есть, вот снова идет непослушание, и Всевышний опять гневается на народ. И это уже у нас четвертый раз проявление непослушания Всевышнему. И мы видим, что у нас прибавляется как бы новая проверка. Проверка на верность субботе. Если там сначала был ропот про Египет, потом он опять повторяется, потом это горькая вода. А здесь мы видим, уже стоит вопрос послушания его заповедям, то, насколько мы послушны исполнению заповеди субботы, потому что послушание этой заповеди очень важно вообще в контексте всего мироздания. В замысле Всевышнего, седьмой день, завершение процесса сотворения человека, и наступает Царство Всевышнего на земле. И если мы своей верой исповедуем это и так поступаем, то мы становимся соучастниками, соработниками Всевышнего в исполнении этого замысла, что с наступлением седьмого дня действительно наступит Царство Всевышнего на земле, как и на небе. И поэтому заповедь о субботе, она первостепенную важность имеет для каждого из нас. Это четвертый раз, когда народ проявил непослушание Всевышнему, раздражал его. Следующее искушение Всевышнего – это 17 глава книги Шмот. Народ приходит в Рефидим, Масса и Мерива. Давайте прочитаем с первого стиха, чтобы увидеть, что там произошло на самом деле. Значит, двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Адоная и расположилось станом в Рефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моше и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моше: «Что вы укоряете меня?» Вот это слово «укоряете» – Масса. «Что искушаете Адоная?» – Мерива. «Укоряете Масса, искушаете Мерива». И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды у нас и детей наших, и стада наших?» Моше возопил к Адонаю и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Адонай Моше: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою. И пойди, вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Адоная, говоря: «Есть ли Адонай среди нас?» И вот это вот искушение, оно очень огорчило Всевышнего, потому что когда он их несет как на руках, дает все необходимое, народ при этом говорит: «А что, разве Адонай среди нас?» Значит, змеи их не трогают, облако постоянно присутствует, огненный столб ведет их ночью. Это очень огорчило Всевышнего. И это пятое искушение из тех десяти, о которых мы сегодня говорим. То есть, очень важно, даже когда три дня нет воды, даже когда у тебя складывается такое ощущение, что Всевышний оставил тебя, то ни в коем случае не подумай, что Он оставил тебя. Он всегда с тобой, Он всегда за тебя. И то, что сейчас происходит, может быть, ты даже не можешь объяснить это своим разумом, почему вдруг вот это начало происходить. Возьми паузу. Просто можешь взять пост, если трудно так в покое побыть. И отстранись от этой ситуации и скажи: «Всевышний, помоги мне эту ситуацию увидеть твоими глазами». Понимаете, когда мы в какой-то ситуации, и наша душа начинает усиленно искать выход из этой ситуации, решение, мы начинаем волноваться, суетиться, бежать туда, звонить туда, помощи искать там, у того или у другого. Не надо этого ничего делать. Помощь от Всевышнего. И когда ты успокоишься и войдешь в покой, и скажешь: «Отец, если вся эта ситуация для того, чтобы мне что-то увидеть, то, пожалуйста, помоги мне это увидеть. А я вот сейчас вхожу в пост ради того, чтобы увидеть, что ты мне хочешь показать, потому что я хочу быть у тебя соработником, я хочу делать то, что тебе угодно». И когда ты входишь в покой, ты действительно начинаешь видеть эту ситуацию совсем другими глазами. Ты начинаешь размышлять, если это видимое пришло, и оно говорит вот об этом, то значит, это плоды вот чего-то, что было посеяно раньше. Давай посмотрим, а что же это за семя, которое было посеяно, что проросло вот с такими плодами. И когда ты так размышляешь, ты начинаешь видеть корни, которые привели к тому видимому, что уже пришло в твою жизнь. И самое правильное – это раскаяться в этих корнях и принять какие-то решения, ну, такие решения принять, чтобы, изменив там в истоках положение вещей, автоматически придет изменение и видимая ситуация. Вот так вот нужно решать любую трудную ситуацию в своей жизни. Ну, а если ты не понимаешь, что происходит, тогда просто возьми паузу и не думай, что Всевышний где-то далеко и не участвует во всем этом. Он просто хочет показать, что в сердце нашем. Будем мы хранить заповеди или нет? Может быть, это просто для того, чтобы явить ему верность и показать, да, мы останемся верными тому, что мы выбрали, и мы от этого не откажемся, несмотря на то, что бы ни происходило. И так может быть. Вот как у меня было с заповедью о субботе, я вчера рассказывал. То есть, Адонай всегда с нами, он никогда не оставляет нас, он всегда за нас, и все, что происходит с нами, это во благо нам. Только нам надо увидеть это благо и держаться за него. Значит, после 17 главы Шмот, 18 глава, там уже приходит тесть Моисея, я говорил, что, значит, проблемы у народа за все их странствование за первые два года, до того, как они получили приговор, что все останутся в пустыне, они возникали в двух ситуациях. Или когда они были в странствовании, или же когда они оставались без Моисея. И вот это очень важно для нас. Помнить, когда мы в странствовании, значит, всегда бодрствовать и в любой ситуации помнить, что Всевышний с нами, и вникать в свое сердце, для чего это происходит. И никогда не оставаться без Моисея, никогда не оставлять Тору. Надо погружаться в нее, размышлять и изучать. И тогда будет понятно, что происходит. Значит, 18 глава, мы видим, приходит Итро, тесть Моисея. 19 глава, народ приходит к горе Хорев. И это было первое число третьего месяца, до встречи со Всевышним 6 дней, в общем-то, остается. Народ готовится. Народ готовится, Всевышний сходит, объявляет свой завет. Народ говорит, да, будем послушны. Моше поднимается на гору, чтобы получить разъяснение по деталям исполнения заповеди Всевышнего. И вот народ остается без Моше, и тут же 32 глава книги Шмот, когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Ну, тут, конечно, много всего, но самая большая проблема в том, что народ еще не получил вот это откровение о единстве Всевышнего. О том, что во всех проявлениях, которые вокруг них, во всех силах, которые вокруг них, все это движется, действует, проявляется только благодаря тому, что живет и движется и существует Всевышним. И по-другому не происходит. А народ, как бы вот это еще египетское мышление, поклонение силам природы, восприятие видимых образов, в которые они вкладывают какие-то духовные символы, все это как бы привело к тому, что народ поклонился золотому тельцу. И я говорю, что только потому, что Моше не было с ними, вот этого человека, который являл образ Всевышнего, который шел путем Всевышнего. В общем-то, большая трагедия произошла. Разрушен был этот завет, который был заключен, и именно по причине этого греха золотого тельца, и Моше поднимается на гору и молится Всевышнему, и в праздник Йом-Кипур возвращается с новыми скрижалями, которые он уже сам сделал, в отличие от первых, которые Всевышний дал. И объявляет народу, что вот Всевышний повелел строить скинию, в которой он будет обитать среди сынов Израилевых. И народ начинает строить скинию, все пределы, никакого ропота нет, все хорошо. 1 числа 1 месяца на второй год странствования ставится скиния, сходит слава Всевышнего. И вот недельная глава Шмини, мы следующую неделю начнем читать, мы увидим, что там тоже трагедия произошла. Два сына старших Аарона, Надав и Авиуд, они приносят чуждый огонь пред Всевышнего и погибают. И все это происходит вот в этот день, можно сказать, ну, знаменательное событие, когда слава Всевышнего возвращается в стан, потому что она же с грехом Золотого Тельца ушла из стана. Значит, народ радуется, присутствие Всевышнего возвращается, и потом народ готовится к празднику Песах, празднует Песах, как положено. Это единственный раз, когда они отпраздновали Песах в пустыне по всем уставам, как положено. Больше мы об этом как бы не читаем. Оставшиеся 38 лет странствования, мы ни разу не читаем о том, чтобы народ праздновал праздник Песах по тем уставам, как написано. И проходит еще второй Песах. Я понимаю, что те, которые не принимали участие в первом Песахе, по причине того, что хоронили умерших, они отпраздновали и второй Песах. И вот мы читаем в числах Бамидбар 10 главе, 11 стих, во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца, поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Адоная, данному через Моше. И в 33 стихе читаем, и отправились они от горы Адоная на три дня пути. Опять три дня пути. И я у вас спрашивал, это трудно, это тяжело, три дня пути. И ковчег завета Адоная шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Адоная сияло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег путь, Моше говорил, восстань, Адонай, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящего тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Адонай, к тысячам и тьмам Израилевым. И дальше продолжение этого странствования, значит, следующая глава 11, мы читаем первый стих. Народ стал роптать слух Адоная, и Адонай услышал, и воспламенился гнев, и возгорелся у них огонь Адоная. И начал истреблять край стана. То есть, вот эти три дня пути, когда облако поднялось, ковчег идет впереди, и вот тебе на, ропот. Причем, заметьте, ропот у тех, которые на краю стана. Ропот, и это уже у нас после тех пяти получается, шестой был грех Золотого Тельца, это седьмой, его назвали Тавера. Возопил народ Моше, и помолился Моше Адонаю, и утих огонь, и нарекли имя месту тому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Адоная. И вот, казалось бы, да, ну, столько уже народ пережил, и грех Золотого Тельца, и возвращение славы Всевышнего в стан, и организация пришла в стан, все уже по коленам идут, построенные, ковчег впереди, дисциплина такая, и тут на тебе. Три дня всего пошли, при всех видимых свидетельствах того, что Всевышний с ними, недовольство, недовольство. Откуда оно берется? Начали роптать. И все, кто на краю стана, все сгорели. Нарекли имя месту тому Тавера. Дальше, там же 11 глава, 4 стих, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Вот мы, когда пасхальный седер праздновали, кушали вот эту нижнюю мацу с марором, это было так со слезами на глазах. Я вам говорил, вот это та ситуация, когда сыновьям Иакова нужно усвоить в свое общество пришельцев. И вы видите, как это со слезами тяжело проходит, потому что сыны Иакова как бы еще не окрепли. И эти еще сверху со своими прихотями, со своими недовольствами еще как бы подливают масло в огонь. Пришельцы стали обнаруживать прихоти, и сыны Израиля с ними. И мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, «И ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Послушайте, всего лишь год прошел после того, как ман был дан. И уже ман им не нравится. Ман же была подобна кориандровому семени, видом как в долах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моше слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Адоная, и прискорбно было для Моше. Ну вот, мы видим опять вот это вот недовольство. Смотрите, ман, он имел вкус для каждого тот, который он хотел. То есть, все нужды, все потребности на физическом уровне ман удовлетворял. Надоел. Значит, просили мясо. Всевышний говорит, хорошо, получите мясо. 31 стих написано, 11 глава чисел. Поднялся ветер от Адоная, принес от моря перепелов и набросал их около стана. На путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 омеров и разложили их для себя вокруг стана. 33 стих. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Адоная возгорелся на народ, и поразил Адонай народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Атава, ибо там похоронили прихотливый народ, и от Киброт-Атава двинулся народ в Осеров, остановился в Осерове. Вот в 77-м псалме написано, 25 стих и дальше, «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, и поверх среди стана их около жилищах. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть, еще пища была в устах их, как гнев Всевышнего пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил». Ну вот, Киброт-Атава, это значит восьмой раз, когда разгневался Всевышний, и мы видим, что проблема та же. Прихоти египетские. И пища, которую дает Адонай, значит, она невкусная пища, не нравится нам эта пища. Негодная, да. И это, конечно, для Всевышнего было очень печально. Разгневало его. Ну, это восьмое было искушение Всевышнего. И в числах 12 главе мы видим ропот Мирьям и Аарона, которые упрекали Моше за жену эфиоплянку. Всевышний тоже очень болезненно это все воспринял. И он объясняет Мирьям и Аарону, насколько большая разница между Моше и ими. И Мирьям покрывается проказой. И последнее искушение, это числа 13 глава и 14, с чего мы начали. Народ приходит к границам обетованной земли, и осталось им просто войти в обетованную землю. И народ испугался. Народ не хочет входить в обетованную землю, говорит, земля хорошая, но там великаны, а мы в сравнении с ними как саранча. Вот если все это вместе сложить, мы понимаем, что это учение, которое дал нам Всевышний. И это должно нам помочь сегодня, поскольку мы тоже отправляемся в путь после 7 дней празднования праздника Песах, в свой духовный путь на новый уровень силы и славы. И нам надо, учитывая все эти проявления нашей человеческой природы, бодрствовать над тем, чтобы не попасть, не упасть. Но всякий раз, когда будет что-то из этого проявляться, давайте еще раз попробуем вместе объединить все эти случаи. Значит, мы видим, что большая часть из них – это вспоминания Египта и пищи Египта. Но были случаи, когда народ сказал, что разве Всевышний с нами? Был случай, когда народ сказал, что нам надоела эта негодная пища, и вот это вот все вместе, то, над чем надо бодрствовать нам, и помнить, что это все может разгневать Всевышнего, и тогда нам мало не покажется. Поэтому, чтобы нам пройти весь путь без потерь, мы должны помнить все эти 10 раз, которые народ искушал Всевышнего, чтобы нам не попасть в такую же ситуацию, как народ. А испытания, искушения будут, и все это для того, чтобы мы научились жить не только хлебом для души, но хлебом, который исходит с небес, потому что в нем сила, и в нем мудрость, и в нем наш покой. Ну, Иешуа то же самое сказал своим ученикам, в том числе и Петру, что Сатан просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела, и когда обратишься, поддержи братьев своих. То есть, именно эти искушения, именно эти испытания, именно те скорби, через которые мы будем проходить, это как раз все для того и есть, чтобы нас утвердить, чтобы нас укрепить, чтобы сделать нас непоколебимыми, как мы читаем в первом послании Петра, чем я и закончу. Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.